Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за еще один час, который у нас есть, за блаженное общение, за созерцание Тебя, за отрезвление наших умов, наших сердец. Господи, дай нам быть приверженными, преданными Тебе, Боже, тому, какой Ты есть. И Твои совершенства никогда не искажать. Проповедовать Тебя, не искажая слова. Проповедовать Твою славу. Чтобы все наши проповеди, все наши разговоры о Тебе несли истину, что воцарился Бог наш, наш Бог Великий Царь. И чтобы мы ни по какой причине, ни в угоду чему, ни ради чего не искажали Тебя, не искажали и не замалчивали Твои совершенства. Господи, укрепи нас. И, пожалуйста, дай нам при всем при этом удивительно глубокого смирения, сокрушения, когда мы видим, что кто-то другой так не делает. Господи, дай помнить, что познание Тебя, познание истины должно нас сокрушать, а не делать нас надменными. Должно вызывать любовь к Тебе и любовь к братьям и к сестрам, и даже к неверующим, и даже к врагам Твоим. Господи, пожалуйста, дай нам также стать людьми, которые привержены и преданы богоцентризму и посвящены Слову Твоему, несмотря ни на что, и чтобы мы проповедовали Твое Слово верно. Твое Слово. Слава Тебе, Господь. Благослови еще один час нашей работы. Аминь. Как вы заметили, я молюсь о нашей работе вместе. Я думаю, что именно так происходит поклонение Богу в проповедях. Когда проповедник готовится, проповедует, но все вместе трудятся для того, чтобы Слово Божье проникло в сердца, стало убеждением. Не будьте пассивными, не будьте просто пассивно поглощающими информацию, ни сейчас, ни в какой-либо другой проповеди в любом месте. Будьте теми, которые ищут истину, которые познают Бога в любой проповеди, в любой теме, в любой ситуации. Мы посмотрели с вами на 6 атрибутов, на один очень подробно. Теперь посмотрим на 7. Бог есть неизменный. Неизменное определение. Неизменность означает совершенно не меняющийся, абсолютно постоянный, идеально остающийся всегда тем же, даже в мелочах. Для нас это немного удивительное качество по двум причинам. Первое, нам кажется, что если не меняешься, то это неинтересно. Я люблю часто мебель переставлять у себя в доме, что-то менять, люблю даже спать в разных местах. У меня есть такая возможность, я могу спать в разных местах. У меня, Бог благословил меня жить в доме, и поэтому у меня есть не две комнаты, а немножко больше. То есть мы любим какие-то перемены, да, там разные, поехал туда отдыхать, уже второй раз, часто мы не хотим туда ехать, там, в другое место. Некоторые люди вообще очень много колесят, всякие новые какие-то впечатления накапливают. И когда мы думаем, Бог неизменен, нам кажется, вот эта вторая прямая, которая не стыкуется, тогда получается он скучный. И это не так. Он абсолютно разнообразный. И еще второй момент. Мы сами невероятно изменчивые. Невероятно. Смотрите, когда мы рождаемся, мы одного размера, сейчас другого, в старости будем третьего. Наше мышление развивается. Наши привязанности меняются, наши познания растут. Мы люди, которые возрастают в зрелости. Мы, если мы остаемся теми же, это серьезная проблема. По времени вам нужно быть учителями, а вы все еще в младенческом состоянии. Вас все еще нужно основам веры наставлять. Павел по этому поводу сетует в Писании. Мы должны развиваться, мы должны расти, мы должны уподобляться образу Божьему во Христе, то есть Его характеру. И поэтому нам немножко трудно понять, как это неизменность. Разве новые события нас не меняют? Разве что-то, что новое происходит, не прибавляет нам знаний? Знания, ну, того, что произошло, как минимум. Или даже мудрости из того, как это произошло. И мы уже мудрее потом реагируем. К Богу это абсолютно неприменимо. И это такой парадокс, это трудно понять. Бог знает все. Это трудно понять. Бога нельзя ничем удивить. Для Бога нет ничего нового. Трудно очень понять это. Как это может быть? Но это так. Библия это заявляет, но не объясняет, как это может быть. И когда Библия говорит о неизменности, она очень ярко об этом говорит. Давайте посмотрим, что Библия говорит о неизменности Бога. Малахии 3.6. Кто сможет быстро найти этого евангелиста? Ага. Некоторые знают, что это пророк. Из больших пророков, да? Из малых пророков. Ищите, ищите. Я и сам ищу. Что ж такое? Как-то неудобно получается. Кто нашел, между какими это пророками? Я же говорю, предпоследняя книга Нового Завета. Чего вы кричите? А, подождите. Это ж последняя. Я до Захарии дошел, думаю, где-то Малахия рядом, но не нашел. Думал, Захария последняя. Малахия, 3 глава, 6 стих. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Я как сказал вам, что буду так действовать, я не изменяюсь. Это единственная причина, почему вы не уничтожились. Видите, богоцентризм, а не человекоцентризм. 1 Царств 15.29. Листайте, листайте, друзья. Знакомьтесь со своей Библией. Запоминайте, где царство, где Малахии. Подчеркивайте важные отрывки. Пишите на полях неизменность Бога, атрибут Бога. Потом будете читать, вы вспомните это. Напишите дату, у меня есть некоторые пометки, которые в моей Библии уже 7 лет назад я делал. И очень интересно читать, вспоминать, как Бог вел меня. 1 Царств 15.29. И не скажет неправды. Давайте с 28-го. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь Царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Самуил Саул говорит. И не скажет неправды. И не раскается верный Израиль, ибо не человек он, чтобы раскаиваться ему. Он не тот, который изменит, эх, не получилось, не вышло, надо как-то это все поменять, я неправильно замыслил, и поэтому теперь я научился и буду как-то по-другому делать. Мы коснемся, почему иногда Бог предстает, как раскаивающийся Бог, как это понять. Иакова 1.17. Иакова 1.17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше». Смотрите, удивительные алмазы здесь. «Всякое даяние доброе». «Всякий», то есть каждый, абсолютно каждый, без исключения, не сходит свыше от Отца Святого, которого нет изменения и ни тени перемен. Вот здесь очень интересный образный язык использован. Когда думаешь, этот листочек переворачиваешь, каждое слово рассматриваешь с разных сторон, лучше понимаешь. Смотрите, что значит нет изменения? Говорит, даже тени перемены нет. Вот она перемена рядом стоит. Вот от нее падает тень. Даже тень. Перемена не приблизилась даже еще. Просто тень ее, вот уже краешек ее на тебя уже находит. И здесь говорится, даже нет тени перемен. Даже нет намека. Даже нет никакого соприкосновения с тенью перемен. Даже перемена еще очень далеко, если она огромная, да, например? Тень очень длинная. Даже этого нет. Он абсолютно удален от перемен. Он абсолютно неизменен. Он абсолютно постоянен. Он надежен. Евреям 13.8. Еще один отрывок посмотрим. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Это образный язык еврейский, когда говорилось, знаете, вчера и третьего дня еще такое выражение у них было, библейское, подчеркивается всегда. Он говорит, вчера это в смысле не вчера только, а позавчера то Иисус, конечно, был другой. Вчера, то есть всегда до этого, и сегодня, и после этого всегда он будет тот же, он не изменяется. Он теми же обладает атрибутами, абсолютно тем же характером, та же истина у него, то же постоянство внутреннее и так далее, и так далее. Давайте пытаемся разъяснить, есть еще другие отрывки, вы видите, это уже дома почитать можно. Разъясним это понятие немножко больше. Джеймс Пакер, познание Бога. Во-первых, жизнь Бога не меняется. Он от века, Псалом 92, 2. Он царь вечный, Иеремия 10.10. Он нетленный, Римлянам 1.23. Единый, имеющий бессмертие, 1 Тимофея 6.16. Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог, Псалом 89.3. Земля и небеса, говорит псалмопевец, погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, как одежда, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся, но ты все тот же, и лета твои не кончатся. Псалом 101, 27, 28. То есть ты вечен, и ты вечно неизменный. Я первый, говорит Господь, и я последний. Исайя 48, 12. У всех творений есть начало и конец, но не у их Творца. В ответ на детский вопрос, а кто сотворил Бога? Можно просто сказать, что Бога не надо было творить, потому что Он был всегда. Это просто сказать можно, но не просто это понять. Он существует вечно, и Он всегда тот же. Он не стареет. Его жизнь не вянет и не ветшает. Он не растет и не мужает. Он не становится сильнее, слабее или мудрее со временем. Он не может стать лучше, сказал Пинг, потому что он уже совершенен. А будучи совершенным, он не может стать хуже. Первое и основное различие между Творцом и его творениями состоит в том, что они изменяемы. Их природа подвержена переменам, а Бог неизменен и не может перестать быть таким, какой он есть. Как поется в одном гимне, подобно цветку расцветает человек и вянет, но ты неизменен вовек. Таким образом, неизменен Бог в своей жизни, она у него вечна и она постоянна. Второе, характер Бога не меняется. Это благословение большое. Подумайте о людях, которые просто внезапно по поводу чего-то вспыхивают. Ты говоришь какую-то простую вещь, человек внезапно реагирует, все меняется, и ты знаешь, с этим человеком нужно очень осторожно. От него можно всего чего угодно ожидать. Если это еще твои родители, или это еще твой начальник, или еще учитель твой, в серьезную зависимость ты попадаешь. И ты от него зависишь, а он неуправляемый. У него нет его внутреннего стержня. Он просто вот так вот чувствует сейчас, так ему думается, он так реагирует. Это опасное окружение. Довольно трудно рядом с такими людьми. Если бы Божий характер менялся, было бы очень страшно. Не было никакой надежности, не было бы никакой уверенности. Он никогда не становится менее праведным, менее милостивым, менее справедливым или менее благим, чем он был всегда. Характер Бога всегда такой же, каким он был в библейские времена, и таким остается всегда. Исход 34 глава, там Бог называет, 5 стих называет себя Иеговой, сущим. А потом сразу же после этого он говорит о своем характере. Я есть Иегова сущий, Бог человеколюбивый, милосердный и так далее, и так далее. Сначала он подчеркивает вот это самодостаточность, самосуществование, постоянство в своем существовании. И потом он сразу же это связывает со своим характером. Иегова не описание Бога, а провозглашение его самодостаточности, его вечной неизменности, утверждение, что у него есть жизнь в нем самом, что какой он сейчас, такой он и в вечности, его характер неизменен. Сегодня мы познаем Бога через Христа, через Писание, такого Бога, каким Он был всегда до сотворения мира, таким, как Он будет сиять, когда мы будем с Ним в небесах, если только мы покорились Евангелию. Третье. Божья истина не меняется. Иногда люди говорят то, чего на самом деле не думают, просто потому что сами не знают собственных мыслей. К тому же, поскольку их взгляды меняются, они частенько обнаруживают, что не могут придерживаться того, что говорили в прошлом. Всем из нас иногда приходится отказываться от каких-то собственных слов, потому что они больше не выражают нашего мнения. Нам приходится каяться в том, что мы сказали, сожалеть об этом, изменять это, говорить, мы это просто не в попад, да я это не имел в виду, я просто вот мне было тяжело, или там еще как-то я сказал. Иногда приходится брать свои слова обратно, потому что упрямые факты их опровергают. Человеческие слова – вещь непостоянная, как и человек непостоянен, но не слова Бога. Божьи слова пребывают вовек, как вечное, истинное выражение Его разума и воли. Никакие обстоятельства не вынудят Бога забрать свои слова назад. В Его мыслях нет изменений, которые заставили бы Его вносить поправки в уже сказанное, напомню, записанное нам в Слове Божьем. Небеса придут, все это обветшает, но слова мои не придут. Ни одна йота, ни одна черта, это маленькая черточка в древнееврейском языке, не изменится. Это будет вечно и постоянно. Мой закон постоянен, вечен, Бог говорит. Исаия пишет, всякая плоть трава, трава засыхает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Исаия 40 глава. Точно так же говорит псалмопевец: «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Все заповеди Твои истины, Ты утвердил их навеки». Слово, переведенное здесь как «истина», подразумевает прочность. Это псалом 118, кстати. Стабильность. Поэтому, читая Библию, надо помнить, что Бог по-прежнему твердо стоит за все обетования, все требования, все провозглашения Его предначертания, все слова предупреждения, адресованные верующим Нового Завета и то, что мы читаем в Ветхом Завете. Это не пережиток давнего минувшего века. Это вечное истинное откровение Божьего разума, данное Его народу, пребывающее до скончания света. Как сказал сам Господь, Иоанна 10:35, «Не может нарушиться Писание, ничто не может уничтожить вечную Божью истину, которая собрана в законченном богодухновенном Слове Божьем». Что по сравнению с Словом Божьим все человеческие идеи? Что по сравнению с неизменным, абсолютно, совершенно неизменным Словом Божьим новое изобретение, которое люди изобрели? Новые подходы к душе, новые подходы к жизни, новые подходы к семье или к воспитанию. Насколько это авторитетно, насколько это весомо, насколько это действительно неизменно, насколько это истина, подобная Библии? Абсолютно не подобно. Абсолютно и близко. Слово пребывает вовек. Все наши измышления, все наши достижения, все наши открытия супер нашей абсолютной науки, которая когда-то заявляла и говорила, наука доказала, Бога нет. Как она это доказала? Гагарин в космос летал и Бога не видел. Пробыл там несколько часов, облетел один раз Землю и вернулся. Летал в космос, видел все. Но это наука говорит, поэтому это авторитет. Сегодня очень интересно, я смотрю, и некоторые... Я учился в институте, я был близок к людям, которые делают науку. Они ее реально делают, их открытия и тому подобное. Я сейчас смотрю про коллайдер в Харькове. Почему-то в Харькове информация приходит оттуда, где этот коллайдер установлен. Они ее как-то там обрабатывают. Я смотрел новость и задают вопрос ученому, ну очередной, не приведет ли это к какому-то катаклизму. Он такой старичок советских времен, абсолютно уверенно, безапелляционно говорит, никаких проблем не может быть. Потому что наука все ясно знает в этом вопросе, и мы полностью гарантируем, что все будет хорошо. Глупость. Очень много знает человек, но он не научился простому принципу, которому научились многие другие ученые. Чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь, сколько ты не знаешь. Ты соприкоснулся с чем-то и понимаешь, вау, так оказывается, все, что здесь, эта колонка, этот линолеум, этот весь материал, это все из атомов и молекул состоит. Это все, там есть какие-то связи необъяснимые. Это все очень сложно. Мы мало что знаем. Но наука все доказала. Что стоят все величественные, по-человечески авторитетные заявления по сравнению с словом? Они ничтожны. Они меняются. Они непостоянны. Некоторые ученые, либералы подошли к Писанию и говорят, ну там не все точно. Мы не можем верить, что Моисей писал Пятикнижие. Почему? Потому что археология не доказывает и не подтверждает, что в то время была письменность. Она опровергает это, потому он это ясно не писал. Кто-то написал от имени Моисея. И вот в начале 20 века археологи нашли огромное количество свитков, которые датировались до Моисея за много столетий, и была письменность. А, нет, Моисей, значит, писал. И мы можем уверенно верить, что это Моисей писал, потому что наука это доказала, что авторитетнее. В этом случае христиане Библию подчиняют авторитету науки, авторитету человеческих измышлений и находок. Завтра они найдут какое-то опровержение этой науки, этому открытию. А нет, не Моисей, извините, перепутали. Хотя это, нет, он не писал, он записал так, а потом это вот так, мы нашли еще одно откровение, а потом еще одно, а потом то, а вот то, ой, извините, мы запутались. Ну, как-нибудь выбирайте, что вы хотите. Есть много разных истин, стойте на какой вы хотите. И это все будет авторитетно. Это все субъективно, это все недостойно такого доверия, как слово. Поэтому протестанты, они стоят на позиции sola scriptura. Только Писание, это единственный для нас источник откровения. Единственный способ нам понять Бога, это Писание. Оно неизменно, поэтому мы твердо на нем стоим. Поэтому я могу уверенно говорить, так говорит Господь. Потому что слово так написано. Не потому что я так молился, я как-то почувствовал, и Бог как-то мне сказал, Коля, сегодня им скажи. Вот это вот скажи. Я пришел, вам рассказал историю, как ночью я не спал, такой свет с неба, а потом эх, и я, вот и Бог вам сказал. И вы все такие, ух ты ж, ничего, если вы меня уважаете. Вы говорите, ух ты, вот это Бог, ну Библия моя, а тут он как-то прямо сказал. И мы переживаем такие душещипательные ощущения, и сатана нас обманывает в этом. Уводя, проблема даже не в том, что я бы вам сказал, слава Богу, я это не переживал. Достаточно мне Писания, чтобы знать Бога, и всем нам. Но даже если бы ты сказал верно все, иногда некоторые пророчествуют и говорят мне то, что я уже знаю хорошо. Бог любит тебя. Я тебе могу 100 отрывков показать, что Бог любит меня. И они весомее, чем то, что ты думаешь, Бог тебе сказал лично в твоем сердце. Они весомее несравненно. Это пусть мне тысячи христиан будут говорить, Бог меня любит. Это для меня по сравнению с тем, что Божье Слово говорит, ничто. Оно имеет для меня смысл лишь в той мере, когда они мне говорят, Божье Слово говорит, что Бог тебя любит. Вот это покоряет мое сердце. Потому что человек ни своим авторитетом, ни своим опытом не это заявляет. Он говорит, авторитет богодухновенного непогрешимого слова говорит об этом. А не мой авторитет погрешимого, изменчивого, слабого человека тебе это говорит. Будем держаться слова, будем стоять, будем ценить его во всем, в любом элементе нашей жизни. Божья истина не изменяется, и поэтому можем на ней стоять. Божьи пути не меняются. Сегодня Бог воздействует на грешников точно так же, как и в библейские времена. Господь все так же благословляет тех, кого любит. Так что они смиряются, и вся слава принадлежит только Богу. Бог по-прежнему ненавидит грехи своего народа и допускает всевозможные страдания и скорби, чтобы отвратить их сердце от предательства и непослушания. Огонь, который мы читаем у пророка Ветхого Завета, он показывает Божью святость, ненависть к греху, и это проповедует нам сегодня. Но мы под Христом, мы под благодатью, это для нас не проблема. Бог нам все прощает. Мы не христиане Ветхого Завета, мы Нового Завета. Бог неизменен, истина неизменна. Что-то, нечто изменилось, но нужно очень ясно понимать, что осталось постоянным. Божье отношение к греху, к святости, его любовь, его благость, это все мы видим в Ветхом Завете. Как и раньше, он ищет общение со своим народом и посылает им как печали, так и радости, чтобы направить их любить. Любовь на себя. Бог все так же учит верующего ценить его обетованные дары, заставляет ждать и настойчиво молиться об обещанном. Многое-многое другое, как Бог действует с людьми. Это осталось неизменно. Те же принципы. Люди не изменились, Бог не изменился. Бог теми же принципами, те же цели достигает. Как в Ветхом Завете он искал того, чтобы, или учил того, чтобы сердце человека преклонилось перед Богом, а не перед идолами. Так и сегодня в послании Иоанна написано «Дети, берегитесь идолов». Да у нас все нормально, у нас уже столбов языческих нет, что нам беречься. Идолы – это ценности нашего сердца, которые выше, чем Бог. Дети, берегитесь идолов. Старец и ангелы. Тоже осталось. Бог хочет, чтобы наше сердце было преклонено только перед Ним. Богоцентризм нашего сердца. Пятое. Божьи замыслы не меняются. Вы можете это подробнее прочитать. У вас в контексте это есть. Но речь идет о том, что Бог замыслил мироздание. Он замыслил создание Божьего народа еще до творения. Я не знаю, это не значит, что он заставил Адама и Еву согрешить. Адама и Еву согрешить. Это не значит. Он не значит, проконтролировал так, что у них не было другого шанса. Это не значит. Но при всем при этом он знал наперед, что они согрешат. Я не знаю, как это объяснить. Я просто знаю ясное учение, что он знал, и ясное учение, что он не заставляет нас грешить. Он не искушается злом и сам никого не искушает. Ясные два заявления. Я не знаю, как они соединимы. Но Бог знал замысел мироздания, и Он сотворит церковь через это мироздание. Народ, который будет вознесен, и через эту церковь Бог будет прославлен. Это Его замысел. И Он реализует его как в Ветхом Завете, так и там в другие времена, в Новом Завете, и Он будет реализован в Откровении. Есть один единый Божий замысел. Нет такого, что Бог думает, ну сейчас одно, потом другое, потом третье, а передумал там и тому подобное. Но как же быть с местами, которые говорят, что Бог раскаялся? Действительно, есть в Библии некоторые места, говорящие о том, что Бог раскаивается. Бытие 6.67, 1 Царств 15.11, 2 Царств 24.16, Ионы 3.10, Иаиля 2.13.14. В этих случаях говорится об изменении действий Бога по отношению к тому или иному человеку в зависимости от реакции этого человека на Божьи действия, на самом деле. Помните, Бог говорит, я скажу, и так произойдет. А в другом месте говорится, я скажу, но если они покаются, то я отменю. У Бога есть неизменность в том, что Он говорит свое слово и говорит его к сердцам, дабы обратить их. Если сердца обращаются, Бог неизменно милует. Это Божья неизменность. То есть Бог видит, как все... Есть отрывок, я своими словами его произнес. То есть Иону посылает, и он... я знал, что ты их все равно помилуешь. И он бедно расстроился. Хотелось ему величество почувствовать. Я разрушил Ниневию. Я пророк, поклонитесь мне. Бог не дает ему. Но нигде не говорится, что эта человеческая реакция была для Бога неожиданной. Она застала его врасплох. И она не была предугадана в его вечном плане или предусмотрена. Когда Бог начинает обращаться с человеком по-новому, это совсем не значит, что в его вечном замысле произошли перемены. В Писании говорится, что Бог раскаялся. Это человеческое выражение, еще одно объяснение, почему это говорится. Человеческое выражение, означающее в действительности, что Бог постоянно старается дать человечеству возможность увидеть свой грех. Пока люди не раскаиваются, Бог должен производить суд. Когда они каются, как ниневитяне, Бог проявляет милосердие. И Он неизменен в этом, в Его подходе, в Его замысле. В своем предвидении Он знает, что произойдет, и не удивляется, если Ему приходится брать назад свое слово. Но Он как бы, на самом деле Его слово не до конца понято. «Бог накажет вас» звучит. Но другие отрывки показывают нам, если вы не покаетесь. В некоторых местах Бог ясно говорит, если не покаетесь. В других вот этой части нету, но это подразумевается. Обратите внимание еще на один факт, что два разных слова на иврите переводятся как «покаяние», на русском языке оно как «покаяние». Одно это слово значит «повернуться назад, изменить направление», вот Бог этого не делает, а другое означает «сожалеть» или «огорчаться». Бог может эмоционально отреагировать на это, но это не значит, что значит, я ошибся, все перестраиваем и тому подобное. Также Бог раскаялся, это стилистический прием, антропоморфизм. То есть антропос, человек, морфизм, сравнение. То есть это как бы на человеческом языке разговор с нами, чтобы мы лучше поняли его, чтобы задеть наши сердца. Как бы в человеческих понятиях излагается то, что выходит за рамки, человек не может понять этого. То Бог это все сжимает на человеческом языке и говорит «ути-тюти». И мы такие «гуля-гуля», мы поняли. То есть Бог пытается, как мы с детьми маленькими разговариваем, мы же не будем говорить хотя я говорю с детьми иногда, они смотрят на меня, иногда смеются. Но Бог говорит с нами, чтобы мы его поняли, поэтому он применяет такой язык, а также он не изменяется в своем замысле. Сын Божий не меняется. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Мы увидели разъяснение, что значит неизменный. Теперь подумаем, как это применимо к христианской жизни. Во-первых, существует такая удивительная пропасть, которую мы иногда чувствуем. Мы открываем Писание, мы читаем и видим, Бог действовал, потом смотрим на свою жизнь, и Бог вроде бы так не действует. И у нас возникает такое, либо что Библия неадекватна сегодняшней моей жизни, она как бы несовременная. Либо мы просто сожалеем, что в моей жизни она то... Истина написана, но у меня как-то все не так. И все, что мне остается, это просто такую религиозность поддерживать. Какие-то понятия хранить и какие-то практики практиковать. Но, в общем-то, ожидать, что вот тот Бог, который описан в Библии, величественный, славный, великий Бог, он будет так же действовать в моей жизни, мне не приходится. И христиане с этим борются по-разному. Некоторые стараются все-таки накрутить себя и увидеть такие чудеса в каких-то вещах. Я иногда слушал таких людей и завидовал им, как они молились, и трамвай приезжал. Я думаю, они верили так, будто бы, я так верил, когда они рассказывали, будто бы трамвая как бы не было на рельсах, и он просто раз появился, буквально за поворотом, и приехал. И потом он исчез после моей остановки. Может быть, так и происходит, я не знаю, у меня нет фактов так утверждать. Но иногда христиане стараются увидеть чудо там, где его нет. Увидеть сверхъестественное там, где его нет. Они подмечают какие-то вещи, какие-то совпадения, говорят, вот оно! Это их больше впечатляет. Меня это больше впечатляет тоже. Вот оно, вот реально, можно его почувствовать. И христиане искушаются. Я много лет страдал из-за этого. Потому что я не такой человек. Мне очень трудно, я сразу поддаюсь сомнению, могу ли я в это верить, сразу такое сильное горе от ума. Сильно много думал. Нужно душой. Что ты думаешь? Душой. И некоторые христиане стараются, и другие на них равняются и завидуют им, как они буквально видят ангелов, бесов, видят как Бог им лично Бог говорит. Они стараются это накрутить в себе и в каких-то мельчайших, чтобы просто адекватно Библии себя чувствовать. чтобы чувствовать, что они пытаются найти выход этой дилеммы, что Библия описывает другую жизнь, а у меня совсем другая жизнь. Но они ищут не там. На самом деле, вот это, этот барьер преодолевается не тем, что мы пытаемся из себя что-то там выдавить и создать подобное, а он преодолевается за счет нашей веры в неизменность Бога. Что меня объединяет с Моисеем? Извините меня, он жил в сельскохозяйственном обществе. Его великое богатство — это была толпа овец. Мне даже сейчас их подарить, это будет бремя для меня. Что я с ним буду делать? Путь тысячи. Я не посчитаю это богатством. Я посчитаю, это кто-то посмеялся. То есть он ходил в таких одеждах странных. Он жил в шатре. Он постоянно где-то там курсировал по жизни. Другие патриархи, это с мной не связано. Ну что общего у меня с ним? Тот же самый Бог. Те же самые пути Божьи. Та же самая истина. И когда я читаю про Моисея, или я читаю еще про Иова, который был до Моисея, и когда я читаю в той культуре это, я понимаю то, как там Бог открывается. Его пути, его замыслы, его истины, его характер, его действия, его реакция, его сердце, которое там открывается. Оно здесь со мной сегодня. И вот там, когда Петр видел это видение, которое спускалось к нему, это покрывало, и Бог там открывался, хотя я не вижу этого покрывала сегодня, Бог такой же. И я не просто знаю о нем, я разумею его, я понимаю его. И когда я молюсь Богу, то я знаю, как он реагирует. Я уверенно могу предположить, как он реагирует на основании библейского учения, которое я черпаю из жизни Моисея, из жизни Иова, из жизни Ильи, из жизни Петра, Павла, которые жили тысячи лет до меня, в другой культуре, в других обстоятельствах, с другим предназначением в жизни. Но Бог тот же самый. И поэтому, когда я сегодня молюсь, и я знаю, какие молитвы угодны Богу, я вижу это на примерах Ветхого Завета и Нового. Я знаю, как, что для Бога драгоценно, что нет, о чем его сердце особенно... Ну, скажем, если так уже трепещет, что его, как живому Богу личности, что его волнует, что его задевает. И это делает мое общение с ним богатым. Мое общение, которое я в молитве, или вообще в жизни молитвенной, в хождении перед ним, я понимаю, как он реагирует. Это не просто там жизнь, и мне нужно пытаться воспроизвести чудеса, которые там от платков Павла были. И вот пока у меня этого нет, Бог в моей жизни не действует. Ну, извините меня, были времена, когда Бог говорил через пророков. А вот Малахии, которую мы прочитали, до Ионы и Иоанна Крестителя 400 лет прошло. Ни одного пророка. Люди жили ничтожной жизнью? Нет. У них была Тора, у них было Писание, законы пророки. Бог говорил с ними, Бог остался тем же. И они могли точно так же благословен, абсолютно точно так же, как и во времена пророков, которые пророчествовали, они могли так же благословенно Бога понимать и жить. Им не нужно было еще... Обязательно это переживать. Суть в том, что иногда Бог делает такие особенные чудеса, открывая себя. Как он дал Моисею завет, и он дал Моисею закон, и он особенно открыл свое величие. Или когда он раздвинул Черное море, и он прошел, я понимал, вау, Бог великий. И мне сегодня не нужно Днепр раскрывать, чтобы я это понял. Меня это, кстати, не удовлетворит, потому что там море было. А это всего лишь Днепр. И там просто плотину, наверное, перекрыли, я-то своим умом... Современная наука доказала, можно там все открыть, закрыть, как угодно, да? Могу это все сказать. Мне это не нужно. Слово, то, что там явилось, сегодня для меня действенно. И это огромное благословение. Бог неизменен, мы можем его понимать. Библия действенна, Библия работает. Второе. Беспокойство от непостоянности мира уходит. Мир невероятно непостоянен. Друзья подводят. Наше сердце нас подводит. Суета закручивает нас и уводит. Нет ничего основательного, нет ничего твердого, на чем мы можем основываться. Нет постоянства в мире, в нас самих. И вот это беспокойство в этом непостоянстве, когда мы смотрим на Бога, превращается в глубокий покой. Но есть ты. Я вчера тебе молился, и сегодня. И ты вчера благой, а сегодня предатель? Нет. Ты вчера благой, а сегодня издеваешься надо мной? Нет. Ты вчера благой, и сегодня благой. Поэтому написано, что милость его обновляется каждое утро. Она та же. Мое понимание просто, как и путь Бог, и милость его. И это дает покой сердцу. Откуда покой? Я решил все свои проблемы. Проблемы всегда будут, друзья мои, извините. Всегда будут проблемы, и будут такие проблемы, которые будут в самое сердце ранить и вызывать слезы на наши глаза или на мужских душах, если они слезами не плачут. Какая защищенность? В этом мире ее не будет. Можно построить иллюзию, большой забор, купить 20 машин, если одна сломается, на второй ездить, много знакомств завести, все равно не защищенность. В мире всегда будут проблемы. Мы призваны не только веровать за Христа, во Христа, но и страдать за Него. Мы будем идти через страдания. Откуда же покой? От Бога, от того, какой Он. Он вот этот великий Бог, который провел своим провидением Моисея через такие перипетии. Вывел Иова из учащего страдания. Открывался, действовал искренно. Иоанн лежал у него на груди. Он его обнимал, наполнял его любовью, являл свою славу. Бог такой для меня сегодня. Он такой был завтра. Пусть Он благословит нас больше Его познать, и мы увидим, так Ты еще лучше, еще милостивее, еще благодатнее. Это рождает покой, это рождает защищенность, это рождает радость в наших сердцах, уверенность рождает. Мы, помните в притчах 31 главе, смело смотрит она в будущее, а жена благословенная. Не потому, что все решено, а потому, что Бог. И поэтому я смело сквозь толчу этих страданий могу смотреть и насыщаться этим. И третье. В сердце поверхностные знания формируются в убежденность, которая ведет нас через все трудности жизни. Поверхностные знания, которые такие ненадежные, которые 7 пятниц недели, ты меняешь то-то-то, ты как бы, а вот есть такое мнение, а есть еще такое толкование, а есть вот такое. Если ты погружаешься в Слово, оно неизменно открывает тебе неизменного Бога, ты становишься уверенным, у тебя убеждения, которые ведут тебя по жизни. Это стержень. И тебя уже не сломить, тебя не согнуть никаким ветром. У тебя есть эта внутренняя основа. У тебя есть эта защищенность. Она не от обстоятельств. Не от самонакрута, я крутой, я самый умный. Я решу все проблемы, я мужик. Она не от этого. Это все разбивается, иллюзия ломается. И люди еще больше впадают в такую депрессию. В такую незащищенность. Они думают, слушай, я стал христианином. Теперь все, что все? Теперь надежность будет. В чем надежность? Бог будет решать мои проблемы. У меня вот такие проблемы. Бог решил. Бог будет решать мои проблемы. Потом раз и не решает, как я хочу. Раз посылает какие-то проблемы. Опять незащищенность. Все, тогда вообще ничего. Нужно просто вкалывать и огрызаться, и выгрызать, или отвоевывать свою защищенность. Ни на кого положиться нельзя. И христианство это не дает. Христианство не дает защищенность от проблем, обстоятельств. Аминь. Христианство дает защищенность и уверенность и спокойствие сердец от Бога, какой Он. И когда мы готовы признать, какой Он, и что Он своей мудростью будет вести нас через страдания, если мы это не признаем, я не хочу с таким Богом иметь дело. Я не хочу, нет, Бог будет решать, мы властью, мы верой возьмем, мы, вот есть отрывки, я обетование, Бог все будет решать, но есть другие отрывки. Есть другие примеры, это очевидно, люди болеют, люди страдают, люди в бедности, люди лишаются всего. Люди убивают за Христа, и мы призваны страдать за Него. Ну все, и христианство не дает ничего. Некоторые люди ожидали это получить, разочарование и депрессия, скептическое отношение к Богу, скептическое отношение к церкви, уходят из церкви. И мы такие, ой, наверное, мы им не явили всей любви. Может быть и так, но скорее всего их мотив в христианстве часто не тот. Поэтому они так разбиты, потому что они хотят защищенность найти не в Боге, а в том, чтобы Бог был выключателем просто, на которого я нажму, и Он включит мне свет. Меня-то волнует свет, а не вот этот выключатель. Меня-то волнует свет и тепло, которое я хочу получить. Как это сделать? Нужно учиться, нужно трудиться, слышишь, не срабатывает. А как еще? А ты знаешь, там Бог есть. А, слушай, да? Ага, хорошо. Так, мне безразличен я к нему. Мне Он нужен только как средство. Что такое? Не включается. Бог, давай, я помолюсь, ночными молитвами, я буду поститься, но вот что меня волнует. Ах, ты мне это не даешь, все, я не хочу быть в церкви. Я не хочу идти за Христом. Мне обещали, все будет хорошо, или я сам себе обещал. Это не библейский Бог, не библейское христианство. Это не библейские чаяния. Спокойствие или защищенность нужно найти в Боге. Но для этого нужно смиренно сказать. Мы будем страдать. Как и все люди на земле. Вопрос лишь в том, чтобы не жить в реальности, в иллюзии, а жить в реальности. Вот и все. Можно почувствовать кайф, накрутив себя, не будет страданий. Вот смотри, уже происходит все, а потом будет вот такое. Фух, класс. Ну, Проходит небольшое время, и Бог через жизнь показывает, что это был не круг. Итак, мы посмотрели на то, что Бог неизменный. Восьмой атрибут. Бог есть вечный. Определение. Вечен означает беспределен в отношении времени, не имеющий начала и конца своего существования. Библия очень много говорит о том, что Бог вечный. Очень прямо Бог о себе заявляет в Бытие, в 21 главе, 33 стих. «И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного». Он знал, что это Бог Вечный. Я уже говорил, это не вмещается в наши понятия. В нашем мире все когда-то начинается и когда-то заканчивается. Нам даже трудно представить, что, ну ладно, мы не вечные, как Бог, но мы можем вечно жить с Ним. Вот Он нас сотворил, нас не было, а теперь туда вечность. Вы можете представить ее? Вот представьте, далеко, туда, далеко, далеко. Но все равно там есть какая-то финишная линия. Она там, мы чувствуем, она там есть. Если ее там нет, как-то непонятно, не очень удобно. Ну, я так себя чувствую. Как-то я однажды смотрел на звезды, и я стоял и представлял, что вот, как ученые говорят, что это бесконечно. Они просто туда слетали до конца, сказали, это не заканчивается. А может, там дальше это заканчивается. Они туда еще чуть-чуть дальше пролетели, сказали, точно не заканчивается. А может, еще немножко дальше сказали. Ну, туда мы уже не можем, мы отлетели на несколько километров от этого самого, от Земли, и сказали, Бога нет, и Вселенная бесконечна. Ну, пусть так. Может, как-то еще наука, они там это проверили. Может, я безграмотный просто, может, там не обязательно летать, каким-то лучом стрелять можно. Но вы знаете, да, как космос, размер, вы знаете, да? В чем измеряется размер космоса? Световой год, что это такое? Это расстояние, которое пролетает свет за один год. Скорость света, кто-то знает? 9 сколько? 9 миллионов километров, триллионов километров в год. Ну, 9 триллионов это нам непонятная цифра. Мы ее не можем уместить в свой разум. Сколько свет в секунду пролетает? 3 на 10 восьмой в секунду, да? То есть 3 и 8 нолей, да? Если 6 нолей это миллион, а 8 еще 2, это 300 миллионов километров метров. Секунду, давайте в километры переведем. Это 300 тысяч километров в секунду. Смотрите. И 300 тысяч километров. Вы себе в голове можете 300 тысяч представить расстояние? До Крыма 1000 километров. Вот так вот раз, и 300 тысяч. Это свет летит. Невозможно Вселенную измерять, как только в световых ни секундах, ни дня, годах. И там цифра такая, знаете, перед этим стоит 10 там в 28 степени световых лет. Это 10 в 28 степени это непонятное число. То есть это невозможно понять. Вот эта Вселенная измеряется, она настолько безгранична, она настолько беспредельна. И вот однажды я стою под небом, и я смотрю на звезды, и я пытаюсь представить, насколько это там далеко. Я стою, так представляю, ну там дальше, вот уже Марс, там что там дальше, Солнечная система, вот я. Ну потом уже ум за разум заходит, но потом еще чуть-чуть представляешь, и я начинаю испытывать ужас в своем сердце. Я себя начинаю чувствовать не просто маленьким. Я нашу планету вижу не то что маленькой, это ничего вообще. Есть даже такая фобия, не помню как называется, когда люди боятся быть на открытом пространстве. Они себя начинают чувствовать незащищенными. Ты просто стоишь, и вот эту беспредельную, это пространство начинаешь просто, попытаешься представить и ощутить, и тебе очень страшно становится. И я просто тогда решил, стоп, об этом не думать, потому что я думал, с ума сойду. Еще был тогда, наверное, неверующий. Просто это очень страшно. Это бесконечность. И поэтому нам трудно, у нас все начинается и заканчивается, а Бог вечный. Он никогда не начинался, никогда не закончится. Тоже, нам это тоже трудно понять. Давайте еще один отрывок посмотрим. Второзаконие 33. Это последний, предпоследняя глава Второзакония. 33, 26, 28. Нет подобного Богу Израилю. Он единственный, Он Бог, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечный. Представьте, какая Божья сила. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно. От чего безопасность? От того, какой Бог. Как он на облаках прилетел? Битва. Моисей молится. Проигрыш. Поднимает руки. А Моисей это был? Нет, это был Самуил, да? Моисей, я просто проверялся. Поднял руки, победа, опустил, поражение. А ты там в сече, ты в войне. Тут рядом ангелы не бегают, ничего. Очень естественные обстоятельства. И он говорит: Бог наш принесся на облаках, на колеснице с вечными мышцами, с силою древнею, и он совершил. И отсюда Израиль живет безопасно один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплю росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом? Каким Господом? Вот этим величественным, вечным Творцом всего видимого и невидимого, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их. Но не всегда так было, и не всегда так будет. Бывают и страдания, и не только попираешь их, и тебя попирают. Но Бог вечный хранит и дает спокойствие и уверенность. Есть еще много-много отрывков, где говорится, что Бог вечный, древний днями. Бог бесконечен во времени. Понятие времени к нему просто неприменимо. Он был до начала времени. Он Господь, сотворивший время. Он это понятие придумал. Подождите, как придумал? Время же это просто, как бы мы просто живем себе и живем. А убери время, так как будто бы жизни не существует. Жизнь и время это вместе, да? То есть я 36 лет назад родился, я жил, время шло и я жил. Убери время... Я что, все время в одной точке получается? Я тогда, у меня нет жизни моей, мне негде развернуться. Не знаю. Я не знаю, но Бог сотворил время, Бог сотворил мир. Бог сотворил такое мироздание с такими законами, которые есть. В котором, может быть, кроме времени еще есть 500 каких-то понятий, которые мы просто не знаем, по которым нужно что-то измерять. Он Господь, сотворивший время, правящий им и использующий его в своих собственных целях. Нужно помнить, что время – это такая же важная часть творения Божьего. Вопрос, сколько лет Богу, просто абсурден. Он не старше, чем год назад. Ибо бесконечность плюс один год остается бесконечностью. Он просто не ограничен измерением времени. Бог тот, кто есть всегда. Он был и есть, и будет. Неизменный. Бог грандиозно величествен. Вечное бытие Бога не может вместиться в разум или в мировоззрение, в наши понятия человечества. Вечное бытие выходит за рамки понимания человека, как и бескрайняя вселенная. А она всего лишь творение Божие. Мы можем подумать до бескрайности этой вселенной, вот, и она уже нас ужасает и пригибает к земле. А у Бога может быть таких вселенных миллиардов. Или миров, или как сказать. Его мир больше, он творец, он это сотворил. Может быть, для него это песчинка. И так и есть, он бесконечен. Вечность можно принять верой. Это невозможно вместить в разум, в мировоззрение человека. Это можно принять лишь веря в откровение, если оно для нас авторитет. И это подчеркивает абсолютное превосходство Бога над своим творением. Это подчеркивает божественность Бога. Это подчеркивает величие Бога во всех его проявлениях. Как это применимо к нашей жизни? Во-первых, вечность Бога превосходит сердце человека и вызывает в нем благоговение, трепет и преклонение перед Богом. Если мы просто отдаемся тому, чтобы рассуждать над этим, смотреть на отрывки и в каком контексте они рассуждают, и с чем они связаны, и как разъясняется эта вечность. Это будет поражать наши сердца, завоевывать, устрашать наши сердца. И слава Богу, есть еще атрибут Божьей близости. Он Отец, Он любит. И поэтому Он такой великий и страшный, и при этом Он наш Папа. И это нас успокаивает. Второе. Великое вечное бытие Бога показывает грандиозное величие Бога в каждом его проявлении. Его истина вечная. Его сила вечно действует и не умаляется. Его защита, его благословение. Вот какой Бог это говорит. Когда Бог говорит, не ходи путями грешными, ходи путями праведными, я благословлю тебя, то за этим я, мы уже понимаем величину. И как говорит, это я тебя благословлю. И поэтому мое мелкое сердечко, которое, как говорили раньше, человечек звучит гордненько. Человек звучит гордо. Это не звучит гордо. Это у гордецов звучит гордо. И мы реки поворачиваем вспять, ничего не повернули. А ничего, мы сейчас там по-другому. То есть поэтому вот эти мои пути, которые мне убедительные, они меркнут. Почему они меркнут? Потому что он говорит, я благословлю тебя. Кто я? Он там сияет величием. Я тогда понимаю, нужно покориться всему Слову Божьему. Если написано, согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его. Нужно это сделать по-библейски мудро. Если не послушают, возьми еще двоих, пойди обличи. Пусть свидетели, если нет отлучи от церкви, это Божье Слово, мощное, могущественное. Но я думаю, это ранит сердца людей. Я думаю, это не покажет. Знаете, нужно как-то благодать у людей все-таки завоевывать. Ничего, что он во грехе, как там вырулит? Бог же благой. Бог не такой благой. Он то благой и благодатный, но он говорит, как поступать с грехом. В этом его благодать. Нет, нет, я думаю, это все-таки пережитки прошлого. Сейчас все-таки вот мы больше поняли вот устройство сердца человека. Намного лучше человека можно пряником, чем кнутом. Поэтому мы церковь пряников. У нас это не практикуется. Но Слово Божие очень ясно об этом говорит и в других местах. Ну вы понимаете, ну вот смотрите пример. Вот у меня был случай один. Вот человека так поступили, а он потом мне говорит, да я бы вернулся, да уже не могу, потому что там против меня все настроены. Хотя библейская дисциплина, она не должна настраивать всех против. Люди должны так являть любовь. Ну, например, не являет человек так, ну видишь, не сработало. Поэтому как-то лучше адаптировать это, лучше это усовершенствовать. Бог говорит, я благословлю, меня слушайся. Мое слово вечно. Я великий Бог, я больше вселенной. Что твои слова, что твои измышления, что твоя логика, что твой опыт и что твоя мудрость по сравнению с моей вечной мудростью ветхого днями Бога. И еще одно. Вечность Бога дает нам спокойствие, дает нам уверенность, дает нам радость в размышлениях о смерти. Потому что этот Бог, он вечен. Я когда вот умру, и я сейчас болею, я знаю, вот скоро, может быть, я умру. Я знаю, он стоит за чертой смерти, и он ждет меня, он меня принимает. Когда эти трое юношей ходили в эту печь огненную, Бог уже был там, он их ждал. Они зашли, и он сразу же стал видим для других. Они верой видели его, не визуально, но верой видели его. Бог уже ждет нас там за чертой смерти. Он вечный. И если завтра мне придется не умереть, а пережить страдания, Бог есть в завтрашнем дне. Он ждет меня там. Он на руках пронесет через страдания. Более того, не только за чертой смерти встретит меня. Он здесь меня внесет в вечность. Он и здесь, и вчера, и он вовеки тот же, и он рядом со мной всегда. И никогда не будет так, что Бог куда-то денется. И поэтому я могу успокоиться в нем. Я могу спокойно смотреть за черту смерти. Бог находится за чертой смерти. С распростертыми объятиями, если мы покорились Евангелию Иисуса Христа. Велик Бог наш. Удивительный Его атрибут. Давайте помолимся. Господи, преклоняемся перед Тобой. Пытаемся преклониться перед Тобой в соответствии с тем, кто Ты есть. Сердце не вмещает Твою красоту, сердце не вмещает Твое величие. Сердце не вмещает Твои атрибуты, Твои свойства. Но страшится сердце даже от того, что понимает. Благоговеет перед Тобой. Проклевывается жажда поклониться Тебе и признать Тебя тем, кем Ты есть на самом деле. Не заставить себя поклониться. Не выдавить из себя это. Но когда видим Тебя, какой Ты есть, хочется поклониться, и это нисколько не унижает нас. Это возвышает нас. Как сказал Джонатан Эдвардс, что благородство или высота души определяется объектом ее поклонения. Чем больше этот объект, тем более она высока и благородна, Господи. И нет большего, чем Ты. И поэтому не унижает, а наоборот, душа как бы распрямляется из скукоженного состояния распрямляется и дышит свободно перед Твоим величием. Господи, мы знаем, в жизни будут трудности. Но что они по сравнению с Тобой? Нам спокойно в Тебе. Веди нас. Будем слушаться Тебя, Слово Твое вечное и сильное, Господи. Ты ждешь нас за каждой секундой нашей жизни. Нет проблем больше Тебя. Мы в Тебе укрываемся. Огромное Тебе спасибо, что жизнь наша в Твоей руке. И мы можем смело смотреть в будущее. Уверенно, с радостью. Мы знаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, не остановишь его. Мы не сами по себе, мы не своя проблема, мы Твоя проблема. Ты решаешь, Господь, Ты взращиваешь, Ты освящаешь нас. И Ты столь величествен, Господи, и Ты сделаешь то, что Ты делаешь. Успокаиваемся, Господь, Тебе и радуемся Тебе сильно-сильно. Благослови нас во время обеда этого отдохнуть, накопить сил для того, чтобы еще раз и еще раз вглянуть или вглядеться в Тебя. Аминь.